Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, энтузиастами, космическими исследователями и научными журналистами обсуждаем самые разные научные концепции, теории, самые безумные открытия и, конечно же, по возможности шутим. А сегодня тема у нас необычная, потому что каждый раз, когда мы поднимаем взгляд к небу, мы видим звезды. А иногда видим, что звезды падают. Но оказывается, это падают не звезды. А если и падают, то мы бы все равно не увидели. И как раз-таки о том, что там падает с неба, как это все разглядеть, увидеть, найти и обнаружить, нам расскажет открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Кричко. Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Тимур, ну, я, как я люблю говорить в эпизодах, полный гуманитарий, поэтому для меня некоторые вещи, они понятны, но не до конца. Например, я всегда путаюсь, что вот у нас есть космос, это все прекрасно, мы в это верим, мы это знаем, и в нем есть много разных космических тел, будь то астероиды, метеориты, метеоры, болиды, кометы. Тимур, что это такое и есть ли между этим всем разница? Или это все название одного и того же?
Ну, реально, в космосе летают в первую очередь астероиды. Большинство их летает в поясе астероидов, как большинство слушателей наших, опять же, знает. И, в принципе, у астероидов есть какая-то нижняя граница. Верхнюю границу мы раньше определяли по астероиду или малой планете Церера номер один. Вот она, открытая первой из всех астероидов, получила вот этот почетный порядковый номер один. И реально она оказалась самой крупной, то есть около 1000 километров в диаметре. Но при этом она была не самая яркая, потому что астероид или малая планета номер 4, Веста, будучи гораздо меньше, то есть порядка 500 километров в диаметре, за счет очень высокого альбедо...
А что такое альбедо?
Простыми словами, очень высокой отражающей способностью или же, как альтернативно можно объяснить, с очень светлой поверхностью, практически белой, как сахар. Она более яркая, чем Церера, и... Если Цереру мы не можем невооруженным глазом увидеть, даже на очень темном небе, то Веста, в принципе, становится доступна невооруженному глазу иногда, и мы можем на очень темном небе, в условиях, в идеале, какой-то обсерватории или в горах, увидеть ее на пределе как очень слабенькую звездочку. Вот. А что еще летает? Это летают фрагменты как раз астероидов. Как правило, это разрушившиеся астероиды, их фрагменты, и мы их называем метеороидами. То есть до вхождения в атмосферу Земли они могут наблюдаться просто как маленький кусочек твердый, как маленькая звездочка на небе, очень слабая, из-за того, что она отражает какую-то часть солнечного света. Более темные, опять же, черные метеороиды, они более слабые при том же размере, а более яркие или условно-металлические, или вот такие же, как Веста, имеющие сахарную, очень белую поверхность, они более яркие. И теоретически мы можем уже с современными телескопами обнаруживать такие метеороиды на подлете к Земле, еще за пределами атмосферы Земли, потому что они захватываются в том числе тяготением Земли, ускоряются и направляются в атмосферу. И вот были случаи, я как раз причастен к первой такой ситуации в 2008 году, такой астероид размером с микроавтобус был обнаружен американским робот-телескопом на подлете к Земле. Стало ясно по его движению, что он войдет в слои атмосферы и, видимо, или сгорит, или выпадет метеоритом на поверхность Земли. И так и произошло. И так как в Америке уже наступил день, они сообщили в международную сеть координаты и параметры движения этого объекта. Мы его обнаружили на своем любительском, ну, уже тогда, в 2008 году, удаленном телескопе, который находился на Кавказе. Как раз мы его в 2008 году запустили. И я находился в Москве. Удаленно через спутниковый интернет навел этот телескоп. Мы обнаружили этот астероид, получили точные координаты, передали их в международный центр. Потом в Европе стемнело. Последний буквально час его видимости в Европе его пронаблюдали, и стало ясно, что он уже по нашим наблюдениям, что он падает на Судан. И вот в северной части Судана он вошел в атмосферу, выглядел как болид, то есть метеор. это слабый объект до определенного блеска, который мы наблюдаем, как мы называем, вот, в виде падающей звезды. А болид — это яркий объект, ну, будем говорить, ярче Венеры. То есть ярче самого яркого тела, исключая Луну и Солнце, на нашем ночном небе. И вот болиды, в виде болида он вошел, был пронаблюдаем с одного или двух самолетов, кажется, вот точно с Air France самолета гражданского летчиками, и выпал на территорию Северного Судана в виде небольшого метеоритного дождя. То есть вот когда он упал, он стал метеоритом. Да, большая часть сгорела, рассеялась в атмосфере, небольшие куски долетели, и это был первый случай, когда метеорит, который мы уже подняли с Земли, наблюдался на подлете в виде метеороида. Вот, или микроастероида, все-таки тоже можно его назвать.
Тогда, если я правильно понял эволюцию, точнее, порядок, у нас есть астероид. Если он где-то там, это астероид. Если он подлетает к Земле, это метеорит.
Ну, обычно это он с чем-то сталкивается, от него куски отлетают, ага. Странствуют по Солнечной системе, и рано или поздно некоторые из них захватываются тяготением Земли, и он падает.
То есть, по большому счету, это один объект, просто меняется его наименование.
Ну, да, он фрагментируется.
Фрагментируется.
Его фрагменты меняются, да.
Хорошо. А когда он уже входит в атмосферу, он становится либо метеороидом.
Метеором. Да, если маленький. А если больше, болидом.
Ага.
И когда он падает на поверхность, он становится метеоритом.
Обалдеть. То есть это все один объект. Просто
да.
Его разные стадии...
Да.
Развитие.
Да, вот мы как раз, как именно люди, которые связаны и с изучением вещества, и с конечным вот этим камнем, металлом, который падает на Землю, мы иногда допускаем вольности и говорим, что вот это вот, видимо, выпало метеоритом. То есть еще проявление метеор мы можем уже предположить, или болид в данном случае чаще всего, что он выпадет точно, он медленный. По внешнему виду мы можем с большой вероятностью предположить, что фрагменты долетели до Земли. И можем иногда вот тут допускать вольности, что падает метеорит. На самом деле метеорит — это уже то, что лежит.
Упало.
Да.
Отлично. Вау. Тогда давайте немножко поподробнее поговорим про этот путь. Как это небесное тело проходит путь. Вот есть астероид. Вы сказали, в поясе астероидов. Что такое пояс астероидов? Где это?
Пояс астероидов — это зона, очень сильно обогащенная астероидами, которые двигаются по орбитам или круговым, или слабоэллиптичным, между орбитой Марса и Юпитера, там именно, где когда-то предполагалось наличие планеты более-менее крупной. То есть она там по закону расстояний планет от Солнца должна была находиться еще одна планета, не обнаруженная на конец, допустим, 19 века, еще не было ни одного объекта. И именно там были обнаружены Церера, Паллада, Веста, Юнона, первые астероиды. И было предположение, что это была, конечно, изначально планета Фаэтон единая, которая распалась, и вот эти астероиды — это фрагменты этого Фаэтона. Но впоследствии, изучая разнообразие вещества этих астероидов, мы приходим невольно и пришли к выводу, что крупные планеты, монопланеты там никогда не было. Там были вот объекты размером сотни километров и, ну, до тысячи. Какие-то еще с ранней Солнечной системы, какие-то сталкивались, взаимно уничтожались, раскалывались. Какие-то дожили до нашего времени, но они, как правило, сильно кратерируемые, потому что на них падают тоже фрагменты каких-то
образуются
других
астероидов. Кратеры.
Да, образуются кратеры. И вот как раз при этих явлениях, при кратерообразовании, очень часто вылетает вещество, которое уже начинает свое путешествие отдельно от родительского своего тела и в том числе может уйти во внутренние части Солнечной системы. Но астероиды у нас есть еще и не только в поясе астероидов, но и так называемые околоземные астероиды, сближающиеся с Землей, и часть из них является потенциально опасными для Земли, то есть они могут войти в атмосферу и упасть. И потенциально опасные — это еще астероиды размером, начиная вот с какого-то определенного размера, которые могут реально угрожать жизни на Земле. То есть там есть тоже некоторая градация. У этих астероидов чаще всего орбиты вытянутые, более вытянутые, чем в поясе астероидов, и которые пересекаются, эти орбиты, с орбитой Земли. Эти орбиты эволюционируют, поэтому мы вынуждены такие объекты постоянно контролировать, изучать эволюцию орбиты и предсказывать, будет ли в ближайшее время тесное сближение с Землей, которое при тесном сближении очень сильно опять эту орбиту изменит. То же самое, что мы имеем с Апофисом, то есть вот то тело,
ой,
которое,
да,
у нас...
которым пугают каждый год.
Да, оно как раз в 29-м году сближается, точно не столкнется, а потом, считается, в зависимости от вот нюансов этого сближения орбита будет изменена, и мы получим в 36-м, кажется, году уже или еще более тесное сближение, или наоборот, оно станет менее опасным, сближение произойдет на большем расстоянии. Вот пример того, что орбиты эволюционируют, поэтому мы как раз отслеживаем движение всех этих первых тысяч опасных для Земли потенциально астероидов, чтобы иметь вот картину на будущее. И только в случае реально, скажем так, комет, то есть объектов, которые... еще один класс, которые непредсказуемо могут появляться. Только они для нас, скажем так, фатально опасны для Земли, потому что мы их не можем предсказать. Она может появиться и через месяц столкнуться с Землей. А астероиды, начиная с определенного размера, мы уже практически все знаем, те, которые могут столкнуться. И из года в год этот размер все меньше, 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 меньше. Все менее и менее опасные. Мы все их узнаем и все можем предсказать, как они будут себя вести.
Смотрите, я понимаю, почему... орбита астероидов в поясе астероида предсказуема, потому что они по кругу движутся, грубо говоря, вокруг Солнца, наверное.
Тут тоже по кругу, ну не по кругу, а по эллипсу.
Вот.
Они все по эллипсу, только некоторые эллипсы близки к кругу,
ага,
они
вот.
Вытянутые.
А вот вы говорите, что есть астероиды, которые вне пояса астероидов. Как они там оказались? Их туда выбило чем-то?
Ну, реально есть просто зоны резонанса в том же поясе астероидов. Попадая туда, по разным причинам астероиды выбрасываются, ага, или туда за Юпитер, в периферийной части Солнечной системы, или наоборот вовнутрь. То есть есть некоторые зоны, плавно мигрируя туда, попадая в них, астероид становится нестабильным и эволюционирует очень активно.
То есть все астероиды в Солнечной системе – это наши родные астероиды, не прилетевшие.
Да, вот у нас как раз первый астероид межзвездный Уамуамуа был обнаружен. Он пронизал Солнечную систему, чуть-чуть как бы повернул и улетел из нее, потому что скорость очень высокая. То есть такие объекты, как правило, не захватываются Солнцем, а проходят насквозь. И потом комета Борисова. То есть вот наш тоже любитель астрономии, как он себя считает, хотя он с профессиональным образованием в Крымской обсерватории открыл комету, которая первая межзвездная комета. То есть сейчас мы имеем два крупных объекта, которые прошли через Солнечную систему и полетели дальше. Вот как раз скорости таких объектов, как правило, высоки, более высокие, чем астероидов в поясе астероидов, и астероидов, которые сближаются с Землей, и астероиды, которые и кометы могут с периферии Солнечной системы к нам прилетать. И поэтому как раз мы можем предположить, что маленькие межзвездные камни тоже существуют, тоже входят в Солнечную систему, тоже могут быть захвачены Землей и тоже могут войти в атмосферу. Но среднее распределение по скорости у них будет выше, средняя скорость будет выше, а мы знаем, что существует некое пороговое значение скорости входа в атмосферу, при котором тело может пережить разумного размера, пережить этот вход и долететь до Земли. Выше этого порогового значения все сгорит. Сначала будет развалено на мелкие кусочки, и каждый этот кусочек будет, ну, испарен практически. И вот поэтому межзвездные, судя по всему, практически очень мало шансов, что они могут долететь. Сейчас известная ситуация, когда вроде как вошел болид с межзвездной скоростью, пытаются искать...
Известная, да, расскажите поподробнее. Известная, ну, вот, может быть, не все.
Есть ученый американский, очень уважаемый как астрофизик. В своей области он уважаемый специалист, но он всегда мечтает и мечтает инопланетян найти. И вот как раз была ситуация, когда по координатам входа в атмосферу болида, который имел межзвездную скорость, было послано судно, которое магнитиками на дне Тихого океана собирало, скажем так, хотело найти кусочки того, что осталось. А более как бы корректно шарики, микрошарики этого объекта, который разрушился, но вот микрошарики могли долететь. Вот они были обнаружены, сейчас этот ученый считает, что там пяток шариков достаточно интересный по составу, могут быть реально вот космическими, и идет дискуссия. То есть сейчас пока мы с огромной вероятностью предполагаем, что все, что мы можем подержать в руках, что все, что найдено, что прилетело к нам в виде метеоритов, оно является веществом Солнечной системы. И однозначных, даже одиночных метеоритов, которые извне, пока мы их не знаем.
Хорошо. Но вот вы сами сказали, что в зависимости от размера и скорости зависит то, долетит ли небесное тело до поверхности или нет. А астероиды какого размера бывают?
Ну вот как раз пороговые значения в несколько метров. Объект, ну, на примере Челябинского метеорита, мы можем сказать, что 19 метров еще долетело. Но у него была низкая достаточно скорость, там 15 километров в секунду. Предельная скорость 26, при котором такого типа тела может долететь до Земли. Но все-таки по расчетам начиная с определенного размера, особенно, опять же, мы говорим, как пример, о, можно вспомнить, Сихотолинский метеорит железный. Вот он тоже вошел на скорости, типичной для метеорита, развалился, хоть он был достаточно монолитным и железным,
угу.
И долетел кусками. И вот там, как раз из-за того, что размер был большой, некая остаточная космическая скорость, порядка 5 км в секунду, у этих последних осколков крупных, она сохранилась. Поэтому там были достаточно серьезные кратеры. То есть размером там метр-полтора кусок, он вырыл кратер, ударный кратер, не взрывной, порядка 20 метров. И от удара это вещество еще разлетелось осколками. Угу. Поэтому у нас метеориты могут выглядеть фрагментами железных метеоритов, в первую очередь, как бесформенные осколки.
Угу.
И поэтому как раз, если мы нашли где-то кусок железа, и у него нету признаков техногенной формы, то есть это не какая-то бронеплита, фрагмент,
угу.
Нету параллельной грани, следов обработки, в принципе, если мы любознательные, мы можем попытаться понять, а вдруг это фрагмент железного метеорита. Это об этом мы еще поговорим. Поэтому, начиная с определенного размера, метеорит потенциальный, который выпадает, и вот болид, который входит, он может сохранить часть космической скорости и уже реально врезаться и образовать кратер. А маленькие метеориты, они кратеров не образуют, потому что они успевают затормозиться, ну, вот разумного размера. На высоте там 10, 20, 30 километров они теряют всю космическую скорость и начинают падать с такой же скоростью, как сброшенный с вертолета или с самолета камень. Поэтому падая, да, если поверхность очень такая вязкая, мягкая, немножко он может углубиться, но часто он просто падает и лежит на поверхности. Вот очень важный момент, это первое следствие. Нету маленькие метеориты, практически не образуют кратеры. И второе следствие таковое, что, теряя скорость космическую, тело перестает, метеорит перестает разогреваться, светиться, терять вот часть своей массы в виде микрошариков, вот этой стекла, которая плавится на поверхности, улетает. На самом деле 90% массы обычно улетает. То есть влетает футбольный мяч, долетает теннисный по размеру.
Ничего себе.
Вот. Но если на высоте 10-30 километров метеорит уже затормаживается, дальше он падает просто, последняя порция расплава схватывается, образует кору плавления, вот это стекло застывает, и за эти десятки секунд, там, может, даже минуты, можно посчитать, с какой высоты будет, сколько падает тело брошенное, он уже охлаждается, поверхность полностью охлаждается, и максимум он чуть-чуть тепленький. То есть метеориты не могут быть раскаленными, не могут поджигать лужайки, поля, строения. Тоже часто об этом говорю, как раз естественные космические тела определенного, до определенного размера падают остывшими. И если у нас что-то упало и загорелось в том месте, трава, это значит, видимо, не метеорит с огромной вероятностью. Это фрагменты космического мусора или фрагменты отработавших ступеней, или фрагменты старых спутников, которые вошли в атмосферу. Там есть чему гореть. Алюминиевые, есть сплавы магниевые, обшивка, электроника. Угу. Она может гореть и поджечь. А метеориты
логично.
Падают тепленькие. Даже челябинские метеориты, его фрагменты, в принципе, там мощное событие было и то, они чуть-чуть вот проплавили снежочек и сосульку образовали над собой. То есть были тепленькими. Это важный момент. И вот падая метеорит, так как внутри-то он холодный, космический холод там, условно говоря, сохраняется, он, наоборот, может покрыться инеем. Потому что влажность тут есть, он упал и вдруг раз покрылся инеем. Это более типичная ситуация, нежели горячий.
Сейчас разрушили мифы просто тысяч людей, которые думали, что это огненный шар.
Да, и, кстати, те люди, которые фейковые падения устраивают, пытаются СМИ привлечь к этому, делают воронки, там дымящиеся головни раскладывают, они как раз вот ошибаются в своем предположении, как это должно выглядеть. Вот было в Прибалтике, если не ошибаюсь, такое известное событие, вырыли кратер, раскидали там угли и имитировали выпадение.
То есть, скорее мы увидим иней, чем
ну да,
дым.
Если мы видим само тело, сам метеорит конечный, который упал, да.
Так, хорошо, сейчас вернемся немного ближе к космосу. Это все понятно. Астероид, предсказуемо, метеорит, болид, упал, поймали, нашли. Хорошо. А вот вы еще сказали кометы. Непредсказуемые, опасные. Что такое комета тогда?
Кометы, в принципе, сейчас считается, что есть некий ряд от чисто скальных таких вот силикатных и металлических, в том числе, астероидов. На самом деле, металлические астероиды – это ядра, сохранившиеся фрагменты, или ядра планеты Земали, которые испытали катастрофы.
Планета Земаль?
Ну, это планета Земаль – это как бы прародители, потенциальные зародыши планет, которые формировались в самом начале Солнечной системы существования. Они, в том числе, сталкивались. У многих образовывались уже ядра железные, то есть они плавились за счет размера и гравитационного сжатия, и за счет большого количества радиации. радиоактивных в ранней Солнечной системе, радиоактивных элементов, распадающихся, выделяющих энергию, было плавление, и железо, которое было в составе металлическое с никелем обязательно в сплаве, в протовеществе, об этом мы поговорим, хондритовое протовещество, это железо ушло в ядра. И вот эти планетоземали, они уже были мини-планетками. Вот, судя по всему, Веста как раз номер 4, самый яркий астероид, является такой сохранившейся планетоземалью. И мы знаем, исходя из того, что имеем железные метеориты на Земле, что они, в том числе эти планетоземали, сталкивались, кололись вплоть до ядра, и вот фрагменты этих ядер, они как раз являются родительскими телами железных метеоритов, чисто железных, которые падают на Землю. Гораздо реже, чем каменные, но падают. Вот, поэтому метеориты все практически — это фрагменты астероидов или планетоземали, которые или дожили до наших времен, или не дожили, были уничтожены в ранней Солнечной системе. И только маленькая доля метеоритов является фрагментами крупных тел, и в первую очередь таких, как Луна, у нас есть лунные метеориты на Земле, и Марс. Потому что Марс еще не такой большой, и у него атмосфера не такая могучая, чтобы не допустить образования метеоритов, выброса своего вещества в космос при мощных катаклизмах, столкновениях с астероидами. Астероид падает на Марс размером там с километр, условно говоря, образует кратер размером десятки километров, брызгами вылетает вещество самого Марса, покидает тяготение Марса.
Не может удержать планета.
Да, Марс еще не может. Ну, определенной энергетики, если этот взрыв. И Луна не может. А Венера уже может. Земля современная с атмосферой тоже. Какое бы мощное тело ни стукнуло, по идее, даже тот Чискулуп, тот метеорит 10-километровый, который вроде как последствия его совпало с вымиранием динозавров, даже вот такое тело не вышибет вещество. Оно полетает и упадет на Землю. Не потеряет тяготение по расчетам. Не улетит в космос. Вот. И когда Земля была меньше, когда она только формировалась, когда у нее не было еще атмосферы, возможно, такое было допустимо. Сейчас в современном Земли нет. Ни Венера, ни Земля. Меркурий, да, но Меркурий находится близко к Солнцу, и транспорт вещества, выбитого с Меркурия, он гораздо, ну, скажем так, как до всей Солнечной системы. Все это вещество транспортируется, падает, летит в первую очередь в сторону Солнца и падает на Солнце. Поэтому из внешних частей Солнечной системы с Землей многое сталкивается и выпадает, а с внутренних очень малое. Поэтому с Меркурием мы не знаем, все-таки имеем мы метеориты или нет. Есть там буквально 2-3 метеорита определенного типа, по которым дискуссия ведется. Но мы знаем, что у нас есть хондриты, то есть самые распространенные вроде как метеориты, состоящие из капелек, из шариков, которые, инстатитовые хондриты, формировались ближе, чем Земля, к Солнцу. И они очень редкие как раз поэтому в том числе. То есть, может быть, там вещества много, но с Землей оно редко сталкивается, редко выпадает. То есть вещество со внутренних частей мы имеем, но оно редко экзотическое.
Хорошо. Тогда возвращаемся к кометам. Получается, кометы — это...
Кометы — это тела, которые считается, что в основном резервуаром кометных ядер является облако Оорта, то есть очень отдаленные области Солнечной системы.
Если относительно планет, оно
да, гораздо дальше
планет.
И Нептун, и Плутон, да. И вот в результате всяких гравитационных событий и взаимных сближений и перемещений с другими звездами, там в самом облаке некоторые возмущения могут быть. Иногда эти ядра направляются и приходят, прилетают сюда во внутреннюю часть Солнечной системы. Космическими аппаратами, так как кометы уже изучались, считается, что плотность этого вещества, она меньше плотности воды. То есть оно очень нестойкое.
Губочка такая.
Да, практически губочка и хрупкая, удивительно. И долгое время происходит дискуссия, имеем ли мы все-таки хоть какие-то фрагменты кометного вещества на Земле. И у нас есть небольшая, очень редкая, уникальная подгруппа в углистых хондритах, хондритах, которые формировались очень далеко, скажем так, в астероидах, которые формировались очень далеко от Солнца, в тех условиях, где они не теряли воду. То есть первичная вода, в том числе на определенной стадии она была и жидкая, судя по всему, там формировалась органика. И эти далекие астероиды и метеориты с этих астероидов выбитые, они отличаются от тех метеоритов, которые формировались примерно вот на уровне пояса астероидов. В поясе астероидов только скальпы, скальные породы, силикаты высокотемпературные, а вот эти далекие резервуары, далекие астероиды, там есть органика вплоть до аминокислот. И вот у нас есть одна группа CI, так называемая, углистых хондритов, где этой органики очень много, где вот этих хондр, типично для хондритов, уже почти нету, где явно водные изменения, то есть была реально жидкая вода, там где-то в каких-то условиях разогревалась и плавилась вода, была в жидком виде. И вот это практически глины такие, органические глины. Эти метеориты чрезвычайно редки, все они, все метеориты, которые найдены были за пределами Антарктиды, ну, скажем так, вот в нашей типичной, на наших континентах, кроме Антарктиды, их всего 5. И все они были найдены сразу после падения. То есть их видели, кто-то оказался рядом, поднимали, сохраняли. И ни одного метеорита, не только, вот в наших условиях мы об этом будем говорить, плохих для метеоритов средней полосы в нашем климате, а и в пустынях ни одного такого метеорита не найдено.
Кометного.
Да, ну это вот были споры, кометное это или вот такие вот совсем астероиды все-таки, но которые уже близки к кометам.
Ага.
Ну и вот как раз плотность этих метеоритов, она все-таки выше, чем плотность воды, где-то 1,8 грамм на кубический сантиметр, а у комет 0,4-0,6. То есть все-таки, наверное, это вот такие вот экзотические, астероиды, очень далекие астероиды, но все-таки еще не кометы. И еще есть в Антарктиде, ну буквально несколько кусочков маленьких, там вот как-то это сохранилось во льдах. Но то, что не находили никогда случайно эти метеориты, это говорит о том, что буквально первый дождик, а может быть даже и дождика не надо, первые просто дни полежать на почве, они рассыпаются и превращаются вот в прах.
То есть они, может быть, и долетают, но не выдерживают условий.
Ну, их нет. Кометные, видимо, и не долетают. А вот такие вот CI, они не выдерживают. Только надо в первые буквально часы их поднять, иначе они распадутся. Вот. Поэтому мы, в принципе, можем, наверное, все-таки почти сейчас утверждать наверняка, что кометных нет. И это как раз имеет следствие, что все те романтические метеорные потоки, которые мы наблюдаем...
Сейчас поговорим о них как
да,
раз.
Да, Персеиды в августе, вот, которые недавно были, Геминииды в декабре, еще более обильный на самом деле поток, но у нас погода плохая, и в декабре никто на небо не любит смотреть. И облака очень активные в северной полушарии. И там Леониды, вот бывают мощные дожди, когда сыпется просто с неба. Там раз в 33 года дожди Леонид происходят. И много таких потоков. Это все кометное вещество. И вот утверждая сейчас, что кометное вещество не долетает, мы не имеем как бы шансов на то, что даже самые яркие болиды этих потоков, они в большинстве своем еще высокоскоростные, то есть у них скорости даже не удовлетворяют вот этому критерию 26 км в секунду пороговому.
Они больше.
Да, они обычно чаще всего больше, и даже если бы там было твердое совсем вещество монолитное, оно бы все равно не долетело. А так как оно рыхлое, то не долетают даже догоняющие потоки. Тут ситуация такая, что значит, за кометой по всей орбите распространяется ее мелкодисперсное вещество, заполняет эту орбиту и движется
пыль
по
за
эллипсу.
Летит.
Пыль за ней летит по всему эллипсу, растягивает постепенно. Его, а Земля в определенные даты каждого года для некоторых комет в этот рой, в эту пыль влетает. И поэтому пыль влетает из одной точки практически на небе. И вот мы можем утверждать, что какая бы ни была крупная частица, даже там несколько, может быть, сантиметров, несколько метров, а это уже яркий болид, он все равно не долетит. Вот это вот некая...
То есть такая... кометы не могут представлять опасность Земле?
Кометы могут, если ядро кометы влетает в атмосферу, потому что, вероятнее всего, оно как раз не долетит, но мы будем иметь события типа Тунгуски.
Угу.
Тунгуска-то это мизерная, там 80 метров. Таких комет мы ядро 80 метров и особо и не наблюдаем. То есть это фрагмент какой-то кометы. Вот была там идея, что это фрагмент кометы Энке, а реальные кометы-то это 500 метров минимум, там километр, 2, 5, 10. Поэтому это Тунгуска, умноженная на тысячи, на миллионы. То есть это воздушный взрыв. Комета не долетит, но вот эти явления, световые энерговыделения за счет огромной скорости на большой высоте будут таковы, что у нас на какой-то площади просто все спекется. Это световое излучение мощнейшее. Примером тому служит знаменитое ливийское стекло. Это на границе Египта и Ливии в пустыне, в очень труднодоступной пустыне. Туда очень сложно доехать, потому что барханы, огромные моря песчаные придется пересекать. И вот там на площади где-то 130 на 40 примерно километров мы встречаем куски стекла. Судя по всему, был вот такой высокоатмосферный, скажем так, взрыв, и все стекло в таком эллипсе спеклось, расплавилось и спеклось в куски. И вот это ливийское стекло, оно имеет определенную коллекционную и, скажем так, ценность в обработке. Из него китайцы очень любят резать всякие статуэтки и так далее.
То есть он общедоступный материал?
Да, материал, который ценится. Его там достаточно много, особенно раньше было. Но там очень туда тяжело доехать. И поэтому вот люди, которые умеют это делать, они на этих разработках сидят и зарабатывают этим деньги. Да, то есть вот событие Тунгуска, умноженное на тысячи, привело вот к событию миллионов лет в прошлом, там несколько миллионов ливийскому стеклу, которое, ну, эллипс 130 на 60, все полностью уничтожить, это такое катастрофическое событие на самом деле.
Тогда у меня возникает вопрос. Если я правильно понял, что, например, астероид размером 80 метров и комета размером 80 метров – это совершенно разные угрозы для Земли.
Нет, вот как раз тут, и так как мы говорим об угрозе именно, грубо говоря, атмосферного взрыва,
да,
комета будет по массе вещества, будет меньше из-за плотности.
Угу.
Но, в принципе, с некоторым коэффициентом, то есть астероид 50 метров и комета 80-100, и то при высокой скорости будет полностью испарено в атмосфере и не выпадет отдельными кусками, но энерговыделение будет примерно одинаковое в любом случае. Поэтому кометы тоже опасны, и из-за непредсказуемости, если мы берем, скажем так, предсказание глобальной катастрофы, вероятности просчитывать, кометы гораздо реже. Но за счет того, что они непредсказуемы, их заранее нельзя к ним приготовиться, вероятность угрозы со стороны комет, наверное, даже чуть выше. Глобальной катастрофы.
Тимур, как ученые ищут кометы и астероиды? С помощью чего?
Классически ученые искали 2 века назад сначала в телескопы глазом, зарисовывая какие-то конфигурации звезд и смотря, какие звездочки двигаются относительно других. То есть астероид выглядит как звездочка, ну, желтого обычно цвета, отраженный солнечный свет, которая двигается на фоне звезд, но выглядит так же. Потом резкий скачок количества открытий был связан с фотографией, когда на фотопластинках стали снимать один участок неба. Я застал еще эту эру, и первое мое открытие астероидов, 12 астероидов, было сделано на пластинках. Когда снимается один и тот же участок, несколько снимков делается в течение ночи с длительной экспозицией, обычно это полчаса, там 45 минут, иногда час. И потом эти снимки сравниваются между собой. Объекты, которые перемещаются в виде звездочек относительно настоящих звезд, они выглядят или треками, или на специальном приборе видно, что...
Трек — это полосочка.
Да, то есть смещаются за время экспозиции, за полчаса, за 45 минут, за час. Или же от снимка к снимку они перемещаются, скачут. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, 3 снимка. Есть приборы, которые позволяют это вот блинковать, так называемые, сравнивать эти пластинки, ну, обычно 2 пластинки между собой, и видеть, что вот объект переместился. Или 2 трека. Чик-чик-чик-чик. Вот, после этого замечаются эти положения, эти объекты измерялись на координатно-измерительных машинах, тоже такой оптический прибор с микроскопом, небольшим, стол, линейки всякие мерные. Измерялись координаты, обсчитывалось, ну, когда-то там на арифмометрах, когда-то вручную еще раньше, потом уже с помощью электронно-вычислительных машин. И мы определяем положение астероида в конкретный момент времени на небе. И, исходя из нескольких положений, минимум 3, мы уже можем строить орбиту, определять ее параметры. Ну, 3 — это для круговой орбиты, для эллиптической желательно больше точек. Чем больше точек, и чем они сильнее разнесены между собой по времени, тем точнее, да. И вот как раз в отличие от комет, которые редкие, которые очень сильно от звезд отличаются за счет своей туманности, и эту комету может подтвердить любая обсерватория. Ты говоришь, что в этих координатах ты видишь туманный объект. Наводится обсерватория, снимает, видит там туманный объект, подтверждает, и уже на следующий день ты открыватель комет. Кометы. А астероиды, так как их много, они все как звездообразные, чтобы не спутать их друг с другом, нужно много месяцев, желательно лет и несколько сближений этого астероида иметь наблюдение его, конкретного этого объекта. После этого орбита становится точнее и достигает некого критерия, и в этот момент достижения критерия по точности этому астероиду присваивают номер окончательный. Церера был 1, Веста был 4, вот сейчас уже сотни тысяч эти номера. И с этого момента открыватель считает, считается уже окончательно открывателем этого астероида и желательно в течение 10 лет имеет право подать заявку на название. Вот этим я занимался, называл астероиды в честь выдающихся деятелей, ну и российских в первую очередь.
А, например, расскажите, в честь кого называли открытые астероиды?
Ну, будем сначала говорить о тех людях, наверное, которые дороги русскому сердцу, такому вот коллективному русскому сердцу, деятели мировой там, науки, искусства, культуры. Ну, из самых нашумевших, последних как раз, не очень давно это все было названо, я как открыватель предлагаю Международному астрономическому союзу название, мотивируя, описывая там в четырех буквально строчках, чем этот человек заслужил, его заслуги перед наукой, искусством, культурой, мировой или там отечественной. И этот комитет утверждает название. Может, он и не утвердить. Угу. Если я нарушу какие-то правила, он точно не утвердит. Если не нарушу, там тоже живые люди, члены комиссии, которые там, условно говоря, кидают белые, черные шары, голосуют, и бывают случаи, когда название не проходит. И иногда не совсем понятно, почему. Вот, поэтому от открывателя не все зависит, но он единственный, кто может предложить название. И вот из всемирно известных персон для людей старшего поколения Демис Русис, допустим, это вот певец, который очень любим в Советском Союзе был и в России. Как раз я подал название, кажется, он еще был жив, но когда процесс этот утверждения был закончен, умер он, и там были мои знакомые в Афинах, которые пытались родственника вручить, не знаю, чем это кончилось, потому что, в принципе, в России еще выписывают свидетельства. Русский человек любит, когда есть красивая бумажка. И у нас Академия наук именно делает красивые сертификаты. Хотя это просто бумага, которая подтверждает, что астероид назван, вошел во все базы данных, во все каталоги мировые, получил название, статус названия, это очень важно, такой же, как название большой планеты. То есть Юпитер, Марс, Сатурн, статус тот же самый, нерушимый до конца существования цивилизации, неизменяемый, просто объект маленький, а статус тот же. Вот, поэтому это почетно на все века. Есть там даже такое изречение известной астронома одного, женщины советского астронома, которая сказала, что если будут утрачены на всяких носителях исторические хроники Земли, развития цивилизации, возможно, люди будущего будут изучать персоны прошлого, вот выдающихся людей по списку астероидов, потому что этот список, он как бы везде существует, и не только в носителях, и в бумажном виде, и так и
сяк. На всех языках.
Да, на всех языках, и очень много дублируется, и вот вероятнее он все-таки сохранится даже при каких-то мощнейших катаклизмах, когда библиотеки сгорят и так далее. Вот, то есть это летопись цивилизации в персонах, в персоналиях. Вот, из-за людей, которые близки нам и дороги, я думаю, вы со мной согласитесь, что дороги, а может быть, русскому сердцу особенно, это Киану Ривз, допустим.
Вы назвали астероид в честь Киану Ривза.
До сих пор мы не поняли, все-таки знает он или нет, потому что я назвал астероид в честь китайского знаменитого фантаста Лю Цысиня. Оказалось, что...
Я читал, люблю.
Вот недавно как раз переводчик его книги, мы с ней заговорили в интернете, я сказал, что вот назвал, она не знала, связалась она с друзьями Лю Цысиня, сказали, что он узнал еще тогда, когда название год назад было утверждено. Спасибо, все, но как бы для него это не новость. А вот с Киану Ривзом надо, видимо, было с сестрой связываться, чтобы она, потому что с менеджером что-то не получилось, а вот сестра рано или поздно, опять же, некие нужны активисты, которые напишут и там передадут информацию. Вот, потому что на самом деле, если очень хотеть, то открыватель может использовать вот свои открытия очень выгодно для себя. То есть любое крупное мировое мероприятие, типа там вручение Оскара. Если бы я хотел, опять же, сделал заявку в комитет, что я хочу выйти на сцену, вручить свидетельство о присвоении астероиду имени Киану Ривза ему. Там были такие случаи вот на таких мероприятиях. Там все раскручено. Американцы хорошо, вот как раз что-что, они знают, что такое астероиды и что они называются. И без проблем, я думаю, это можно было обеспечить. Это если ты хочешь войти в личный контакт. То есть, если тебе нравится какой-то человек, его вот жизнь является для тебя примером, его стойкость, его как бы духовный мир и так далее, ты можешь познакомиться, это очень удобно. Но я редко этим пользуюсь, часто передаю фэн-клубам каким-то, вот, чтобы они вручили. Еще одна забавная ситуация. Известно, что многие любители астрономии в Советском Союзе, в позднем и в России, пришли в астрономию, заинтересовались астрономией через чужих и чужого, то есть вот через эту франшизу изначально, через эти фильмы. Вот, для них Сигурни Уивер является вот неким таким...
Эталоном.
Эталоном, да. Тем более, это вот у меня сейчас уже бородатые мужики, которые вот к ней такой пиетет использовали и испытывали. И вот они мне, друзья мои, попросили назвать, но с ней так и не, опять же, не встретились. Били себя в грудь, что мы обязательно туда поедем, в Штатах вручим, но она очень уединенный такой образ жизни, и в соцсетях ее нету. Вот пока, я так понял, не дошло до этого. В честь русских, советских людей гораздо больше названий. Ну, для примера, допустим, Вячеслав Крапивин. Это вот знаменитый детский писатель. Сейчас особенно он после смерти в том числе, и при жизни очень много издавали, очень много написал, и поклонников и большое количество. Но вот с Вячеславом Крапивиным у меня был случай, как раз мои друзья, работающие в Московском планетарии как раз, которые вот эту тему для них очень важна, и они мне часто просят назвать в честь кого-то. Вот в случае Вячеслава Крапивина это было название по их инициативе. Ричард Викторов — это режиссер «Москва Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам». Вот. Очень было трогательно, когда совсем недавно в Музее кино на ВДНХ я присутствовал на вечере премьеры фильма документального, который сын Ричарда Викторова снял про отца. И дочь его, которая там как раз тоже в эпизодических ролях маленькая девочка еще играла и в «Москва Кассиопея», и, кажется, она появлялась через тернии к звездам. Вот, мы давно знакомы, то есть, когда я назвал 10 лет назад в честь их папы, ну, было событие, устраивали вечер в Музее космонавтики, вручал я. И вот она мне сейчас, через 10 лет, сказала, что, Тим, я всегда плакала, папа умер, в общем-то, очень неожиданно, и для нас это была трагедия, и я плакала регулярно, пока ты не назвал в честь астероида, вот не подарил мне свидетельство. С этого момента я почувствовала, что он там, он жив, и больше не испытываю вот этого дискомфорта. То есть реально эти какие-то вот акты доброй воли, все кроме, это отдельная история, все кроме трех астероидов, ну, по факту даже двух, как оказалось, это мои подарки. И только вот по 2-3 астероидам была ситуация, когда знакомые знакомых, президент банка, физик по образованию, обратился ко мне и сказал: «Тимур, вот у меня такая заслуженная жена, скоро у нас юбилей.
Найдите астероид.
Сможешь, у меня были уже тогда. Сможешь назвать, я еще 2 за тобой застолблю и сразу денежку тебе заплачу на развитие». Вот, он сдержал свое слово, удалось назвать в честь жены. Астероид Женя как раз. Тогда почему-то еще такого не было. Потом он в честь своего друга, директора института, ну, тоже покойного, уже назвал, а третий до сих пор у него в загашнике. Он, может быть,
про запас лежит.
Про запас, да. И вот реально он пригласил меня в офис, в банк, выдал эти денежки, и это был единственный случай, насколько я знаю, за 10, там, за 20 уже лет никаких опровержений не было этому, что единственный случай, когда деньги, человек, любитель астрономии, я все-таки себя называю любителем астрономии, потому что я искал вот в тот период на университетской обсерватории, но там простаивал телескоп, мне зарплату не платили, я вот находил способы там рядом с ним жить, наблюдал, покупал пластинки, фото за свои деньги, ну, как-то вот находил финансирование, и как любитель все-таки открывал. И вот это единственный случай, когда любитель астрономии за свои открытия получает реальные деньги. И как раз у меня не было крыши над головой. Родительский мой дом был тогда в Магадане, и я купил в Подмосковье, таком среднем, маленькую квартирку, и хватило на ремонт вот за свои открытия.
За
вот
поиск астероида.
Да, уникальный случай. Все остальное – это подарки. Все это там вот Павел Буре еще тех лет был, вот как раз я тоже с ним встретился там в Москве, когда он приезжал, вручил, он тоже там, мы поговорили хорошо. То есть это, когда я сейчас вот рассказываю детям, ради чего это все делается, это некое продолжение эпохи великих географических открытий, когда государства, короны, монархи посылали экспедиции, открывали новые острова. То есть экспансия стран распространялась на вот земной шар, пока все было не открыто и не распределено. Потом экспансия человечества пошла в космос. И вот реально это вот продолжение той эпохи. На Земле уже нечего открывать, открываем там. И когда где-то за 5-10 лет до меня в России перестали открывать астероиды, Россия, ну тогда еще Советский Союз, как бы устранилась из этой экспансии, вышла из нее, и новых российских названий в космосе не появлялось. И мой осознанный шаг, вот уйти в эту область, осознанный ход, правильно сказать, движение от комет, я искал кометы в детстве, а потом вот стал астероиды искать. Это было как раз для того, чтобы вот этот ручеек российских названий, он был воскрешен, он вновь стал течь.
И сейчас вы продолжаете?
Нет. Я как раз, у меня второй этап был активный, 2008 год как раз, установка того телескопа удаленного в горах. Я и там рядом ездил, наблюдал, и удаленно наблюдал до 13, то есть до 13 года 5 лет. Но вот как раз в этот этап, в эту область стали приходить деньги, то есть появились гранты, финансирование. как раз которые оплачивали поиск опасных для Земли астероидов. То есть окончательно в 2013 году после Челябинска вот это все развилось.
Решили, что пора.
Да, пора. И как только деньги в какой-то теме появляются, туда приходят люди, обсерватории, организации, государственные, частные. И мне стало тесно. Плюс пришли технологии. Я вкладывал в эту душу время, бессонные ночи, порой бессонные ночи друг за другом длящиеся, когда и днем нельзя поспать. Это были огромные трудозатраты, эмоциональный выплеск. Даже когда мы уже искали на матрице, на изображениях цифровых, все равно в поиск была обработка вручную во многом на компьютере, но очень все достаточно трудоемко. А потом эти функции взяли на себя программы, которые наводят телескоп и снимают, и скачивают, и ищут поиск уже, поиск автоматизированный, и измеряет автоматизированно, и отправляет автоматизированно. И функции человека свелись к тому, чтобы, глядя на маленький бокс, там 10 на 10 пикселов, видя перемещение какого-то объекта, обычно это все-таки слабое на пределе телескопа конкретного возможностей, ты одну клавишу нажимаешь, если ты подтверждаешь, что это реальный объект, и он дальше измеряется, отправляется. Или вторую, если ты считаешь, что это какой-то артефакт, ну, глюк. Вот функции человека, открывателя, свелись к нажатию одной из двух клавиш. И внутренний мой протест, что вот уже и сам я не хочу так работать, и не хочу уже соревноваться с роботами практически. Какой смысл? Да, туда пришли люди мои знакомые, ну, это их право, это их как бы выбор этим заниматься, у них свои дивиденды потом возникли. А я плавно ушел в метеоритику, и вся жизнь меня подводила к метеоритике, то есть еще как раз на рубеже тысячелетий я сначала познакомился с главным энтузиастом в этой области, в популяризации метеоритики, Александром Милановским, который ушел из геологии где-то в 45 лет и стал популяризировать метеоритику, на это все тратить время, жертвуя, как бы пожертвовав благосостоянием семьи, когда мы познакомились очень тяжело, они там переживали, эти времена голодали, можно сказать, мне удалось им помочь, и я все время был немножко рядом, помогал, но в стороне. То есть я наблюдал за теми людьми, которые вокруг метеоритики вращаются вот в этой сфере, которые очень сильно отличны от тех людей, которые мои родные, братья в любительской астрономии, соратники, люди-альтруисты, люди всю жизнь тратящие, отдающие. Как я уже сказал, я единственный, кто смог на этом заработать, притом не по своей инициативе. Вот, а все остальные — это люди, отрывающие от семей, героические семьи, которые говорят, да, можно, ладно, вот часть будет бюджета, вместо того, чтобы поехать на юг, мы телескоп купим. Поэтому люди определенного склада очень дорогие мне внутренние, а тут метеориты, материальные ценности, деньги, фарт, удача, возможность в мечтах своих за день стать миллионером и так далее. Совсем другая энергетика притягивает или другие люди. И вот в тот период я действительно как помощник, мне было приятно, что я развитию метеоритики способствую, но сам я этим плотно не занимался, ездил в одну экспедицию в первую в своей жизни. Именно я в этой экспедиции в Казахстане один свой первый метеорит нашел. На всю экспедицию был один метеорит, именно я его нашел. Он зарегистрирован давно, вот как казахстанский маленький метеоритик. Угу. Но потом был перерыв где-то до 2009-го. То есть следующая моя экспедиция, когда я уже целенаправленно начал учиться искать метеориты у профессионалов. У нас была и есть практически группа людей, которые в перестройку, чтобы, опять же, кормить свои семьи, бросили науку. Именно люди, как правило, или работающие, или до сих пор числящиеся в, как раз в институте, который изучает метеориты, они вместо челночничества как бы осознали, что метеориты можно искать в пустынях целенаправленно. Это было сформулировано, и в пустыне устремились группы со всего мира. И вот эти люди как раз, они стали бизнесменами, до сих пор ими остаются в метеоритике. Я у них учился вот этому поиску сначала. Они искали на джипах исключительно. Это поиск, езда на джипах по пустыням и поиск из закрытой машины метеоритов. А потом отпочковался и стал искать сначала один, и потом ко мне присоединились энтузиасты, вот люди разными путями. И у нас есть неформальная группа. Она практически не нужно никаких фильтров создавать. Принцип этой группы, что люди сами за свой счет едут. Мы коллективно ищем. Пешком. Uh-huh. Это наш принцип. Кто нашел, тот метеорит его.
Удобно.
Да, да, это важный момент, потому что вот те мои учителя, они ездили на джипах, там по несколько человек в джипе, ну, по крайней мере, по двое. И, в принципе, вот это разделение невозможно. Кто увидел справа, кто увидел метеорит слева, ну, вот это удача, это не вклад, и поэтому вся эта собственность метеоритная, она была коллективная, все экспедиции. Вот потом эти разделения участия, бесконечные экселовские таблицы с коэффициентами, кому что что принадлежит, что продано, кому отдали деньги, кому не отдали. Вот это мне...
Нашел твое.
Да, у нас нашел твое. Я всем помогаю исследовать, пилить, регистрировать. Кто-то сам пытается это тоже делать. У кого есть возможности, кому-то я полностью помогаю это делать. Мне это интересно, это мое. И у нас именно вот просто никто никому не должен. Можешь ехать – едешь, не можешь ехать – не едешь.
Тимур, вот вы очень интересно рассказывали про имена астероида, про поиск метеоритов, точнее астероидов, комет и так далее. А вот послушай, у нас молодой человек, такой молодой, 20-летний, а может быть 15-летний, мы не знаем, и подумал, как здорово, я тоже хочу быть первооткрывателем космических астероидов, тоже хочу охотиться на них в космосе. Вот что ему делать? На кого ему учиться?
Ну, тут есть несколько путей. На самом деле, вся эта деятельность, она очень понятная. Компьютерные программы все за тебя считают. Как искать, в принципе, элементарно, если у тебя есть достаточно подходящая для этого аппаратура. И есть даже опыт кружков юных астрономов, школьников, московских в том числе, где организация, как бы вот Дворец пионеров, там ДНДТМ в данном случае, покупает время на каких-то западных телескопах, и руководитель с детьми делают снимки, обрабатывают их и находят. И астероиды находили, и сверхновые звезды, и уникальные редкие переменные звезды. То есть сейчас можно этим заниматься удаленно, даже, скажем так, детям и даже из России. Никуда не надо ехать. Чтобы купить телескоп и чтобы он удовлетворял критериям, чтобы на нем можно было искать астероиды, сейчас это сложно и малоперспективно, потому что вводятся в строй гигантские телескопы, которые будут перекрывать практически все небо очень быстро. И стремительно вероятность обнаружения новых астероидов с небольшими телескопами, она уменьшается. Вот, поэтому и бюджет достаточно серьезный должен быть такого телескопа, потому что кроме телескопа нужен еще приемник излучения с большой матрицей. И она должна быть черно-белая, как правило, и в отдельном охлаждаемом корпусе. Вот это малосерийное изделие, поэтому стоит дорого. Поэтому, если говорить о десятилетней давности, то, наверное, комплект, там, пяток тысяч долларов, уже можно было что-то открывать. Вот комплект телескоп плюс приемник. Сейчас эта планка сильно повышается. И все именно передается, опять же, на откуп компьютерам и искусственному интеллекту, который за человека ищет. Но в принципе, если мы говорим о желании стать астрономом и потом изучать астероиды, изучать вещество спектрально удаленное астероидов, изучать их эволюцию движения, то надо становиться действительно специалистом в области астрономии и астрофизики. Это Московский университет, это Санкт-Петербургский университет, Казанский университет, в первую очередь вот три, наверное, столпа. И есть еще кафедры астрономии, не такие отдельные, где ты учишься на физике, а потом с третьего курса начинаешь специализироваться на астрономии в нескольких еще вузах. В Ростовском, там, в Краснодарском. Поэтому варианты есть, но когда ты учишься, получаешь высшее астрономическое образование, то, конечно, соблазн большой заниматься передним краем астрофизики, черными дырами, космологией. Но для этого ты должен быть крутым физиком и математиком. И, к сожалению, среди любителей астрономии много детей, которые гуманитарии по складу своему, им математика очень тяжело дается.
Так бывает, по себе знаю.
Да, 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 у меня та же ситуация. Я все время задаю вопрос, а в чем основа, почему? И, наверное, и большинство все-таки сходится к тому, что мы просто не получаем в нашей школе, не имеем нормального учителя астрономии, он, который увлечет и который вот в старших 10-11 классе сможет показать красоту высшей математики. Ведь обычную школьную математику мы все способны выучить. Но когда мы сталкиваемся с интегралами, с дифференциальным исчислением...
Это все.
Да, мы не понимаем вообще, для чего это нужно. У нас нету между реальной жизнью и этими числами никакой связи. И вот если это не найдется учитель, который эти связи покажет, и ты полюбишь математику, ты обречен, в лучшем случае, с тройки на тройку перебираться, учась. И вот у меня передо мной была та же проблема, и я выбрал все-таки путь наблюдателя, уехать в обсерваторию, начать наблюдать, а не зубрить через силу вот эту вот высшую математику изо года в год.
То есть слушаем себя, прислушиваемся к себе.
Но все-таки лучше ищем хорошего учителя математики, хотя, может быть, на уровне репетитора, если есть такие возможности финансовые в семье. Потому что четко, вот мы видим Саватеева, допустим, математика, он же доктор физико-математических наук. И любой астроном, если он начинает продвигаться, он тоже должен стать кандидатом, а потом доктором физико-математических наук, а не астрономических наук. Поэтому математика...
Первично.
Да, и физика, она изучается астрономами на том же уровне, на котором она изучается физиками-теоретиками и какими-то там специалистами по гравитации и теории относительности. То есть требования очень высокие.
Здорово. Ну, поэтому, дорогие слушатели, дерзайте, учитесь, и тогда у вас получится, и вы тоже посвятите кому-нибудь свой астероид. И это будет здорово. А я напоминаю, что сегодня об астероидах, кометах, метеорах, метеоритах нам рассказывал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Кричко. Тимур, большое спасибо, было очень интересно. Надеюсь, услышим вас снова.
Всегда рад.
Всем пока.